РИА Новости. Подкасты.
Это надолго.
Это надолго.
Это надолго. Потому что ребенок...
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Привет, с вами подкаст «Это надолго», подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Здесь мы ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей.
Привет, Елена, детей у меня пока нет, но я пытаюсь разобраться в этой теме, поэтому иногда задаю наивные и даже глупые вопросы.
Я Настя, я журналист, мама 8-летнего Миши, основатель проекта информационной и психологической поддержки родителей Family Tree. Некоторые ответы, как мама, я для себя нашла, зато и новых вопросов появилось еще больше.
Настя, ты можешь меня сейчас поправить, но мне кажется, что осень — это боль каждого родителя, просто абсолютная боль, потому что нужно как-то вот перенести стоически этот период, чтобы ребенок оставался максимально здоровым, чтобы он не болел, чтобы ноги были сухими, чтобы он не промокал, потому что начинаются сопли и так далее, и так далее.
Ты знаешь, я вижу ясную для себя закономерность между тем, что я не слежу за сухими ногами, и тем, что для нас осень не является проблемным временем года, как и зима, впрочем, и весна тоже.
О.
Да, поэтому я знаю, что у многих родителей, в том числе моих друзей, действительно есть сложности, как только ребенок идет в школу или в сад. Это 2 недели похода в школу или в сад, и потом 2 недели на больничном. Но нам она, эта история, не знакома. Наверное, для многих, для кого осень является таким временем болезней, бесконечного чихания и кашляния, наша программа будет очень полезна, потому что мы пригласили педиатра-пульмонолога, сторонницу доказательной медицины Елену Орлову. Елена, добрый день.
Добрый день.
Елена, привет.
Привет. Здравствуйте, дорогие слушатели.
Что нужно знать родителям прежде всего, чтобы пережить осень без потерь?
Вы имеете в виду про вирусные инфекции, про болезни, да?
Угу.
Да, без болезней.
В первую очередь, да, я думаю, нужно знать и принимать тот факт, что без болезней совсем осень пройти не может практически ни у кого, если речь идет о семьях с маленькими детьми возраста детского сада, возраста первых классов школы. Это просто, скажем так, аксиома. То есть если ставить себе недостижимую цель совсем-совсем никогда не болеть, она достигнута не будет просто по физиологическим, скажем так, причинам. Точно так же, как мы знаем, что даже если мы поставим себе цель, то пройти беременность за месяц и родить здорового ребенка просто невозможно, ну, так природа задумала. Точно так же и в осенне-зимний период активизируются вирусы, и если нету иммунитета против многих видов этих вирусов, то прожить осень-зиму без инфекции вирусных просто невозможно. Ответ такой, неожиданный для многих, я думаю.
И что же тогда сделать для того, чтобы пройти через этот период с минимальными потерями?
Ну вот, в первую очередь, ловить дзен, я так думаю, и знать. Потому что в моей практике, как педиатра, да, как врача, есть 2 группы родителей. Одна более малочисленная — это родители, которые спокойно относятся к соплям, к детским болезням. И для них действительно осень-зима проходит достаточно спокойно. Они с пониманием к этому относятся. Не ищут у ребенка каких-то проблем со здоровьем по этому поводу, каких-то дефектов иммунитета. Не пытаются давать ему никаких лекарств, чтобы этот иммунитет поднять. И, в общем-то, все у них хорошо. Другая группа родителей очень беспокоится по поводу каждого случая простуды детской и, соответственно, делают из этого выводы, что здоровье у ребенка плохое, что нужно что-то с этим делать. Ходят по куче специалистов, и это, в общем-то, сильно осложняет им жизнь, это и волнение, это и, скажем, прямо большие финансовые затраты и на лекарства, и на разные консультации врачей, на какие-нибудь процедуры.
О, можно я про эту историю расскажу?
Да,
давай.
Конечно.
Мы однажды пошли в обычную поликлинику, в соседнюю. Сын начал ходить в музыкальную школу, а у него как раз начались сопли, ну, такие, на которые я не обращаю обычного внимания, потому что там нет ни температуры, ничего, они как пришли, так и ушли через неделю. Но я понимаю, что музыкальная школа, там есть другие родители, которые мои взгляды на сопли не разделяют, надо взять справку и там посидеть дома на больничном. И мы пришли, и педиатр посмотрел и выписал нам на секундочку 7 препаратов.
Ого.
Да, то есть там, значит, в нос, в рот, пить, только что вот...
Да-да-да.
Там свечки не вставлять. Я на этот список посмотрела. Это повезло еще. Да, я тоже думаю, я с удивлением, потому что там никогда ничего такого не выписывали. Мы что, первый раз пришли, я посмотрела это с удивлением, значит, ты положила Таню в голову, через неделю мы приходим со справкой, ничего не делали, говорит, видите, какое хорошее лечение было назначено. Все прошло.
Какая я молодец.
Вот, и в целом, если бы нам не нужна была эта справка, наверное, смысла ходить было бы немного.
Да, это на самом деле часто история, что родители не говорят доктору по разным причинам, что они не использовали все это лечение, и доктор говорит, да, вот видите, как здорово вам все это помогло. Это не только ваша история, распространенная в России, к сожалению.
То есть я правильно услышала, что для того, чтобы спокойно пережить осенне-зимний период, родителям надо пить валерьянку. Какой главный препарат осенне-зимнего? Валерьянка.
Фокус на себя.
Что они будут пить, это, в общем-то, их дело, да. Но
спокойствие родителей в этом...
Да, да, да. Вот. Кому винишко, кому валерьянку, действительно. Но на самом деле, вот как педиатр, как доктор, который лечит детей, да, я могу сказать, что при этом именно в вопросе ОРВИ, ну и вот простудных всех этих заболеваний, да, очень многое зависит от настроя родителей, на самом деле, потому что дети, они, в общем-то, хорошо живут, что с соплями, что без. Их это не очень волнует, за исключением каких-то, ну, неприятных вещей, типа сильной температуры или сильного кашля, который проходит быстро. А вот в целом их совершенно не беспокоит, что они болеют, но это сильно беспокоит родителей. И вот в этом проблема заключается, да.
То есть первая рекомендация — успокоиться.
Да.
Вторая.
Но все-таки хорошо, вот ребенок с соплями, все-таки лучше же дома посидеть, не ходить там в общественные места, в школу, в садик. И, не знаю, на спектакле.
Ну, сейчас, в эпоху всем известной пандемии, на самом деле, конечно, лучше всем, кто заболел, посидеть дома, потому что любое заболевание с температурой, с кашлем, насморком может, на самом деле, оказаться коронавирусом, и можно заразить других. А что касается предыдущих, например, сезонов без пандемии, то если брать зарубежные страны, то там не было рекомендации оставаться дома, то есть там ребенок с соплями и даже в некоторых странах с температурой мог прийти в сад. Чем это можно объяснить? Еще до появления симптомов, до появления вот всех этих неприятных проявлений, человек может быть заразен в течение 1-2 дней. То есть чисто теоретически любой ребенок потенциально, который может завтра заболеть, он может сегодня перезаражать свою группу. Поэтому...
То есть если он кого-то заразил, он уже заразил.
Да, терять уже нечего.
Да, в общем-то, к этому относится так. Ну и плюс, в принципе, если брать вот зарубежную практику, они проще относятся ко всем проявлениям ОРВИ, не паникуют из-за соплей и кашля, поэтому у них вот так вот раньше считалось. Я не говорю, что это нужно прям срочно внедрить на нашей территории, но как информация к размышлению, мне кажется, тоже это важно. Но сейчас, так как все болеющие потенциально могут болеть коронавирусом, заразить уязвимых людей, таких как пожилые люди, да, люди с хроническими проблемами со здоровьем, то мы рекомендуем, конечно, оставаться дома.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
А как понять, что ребенок часто болеющий? Вот если сопли постоянно, он относится к категории часто болеющих или есть какой-то другой признак?
Ну, тут я должна сказать, что такая, опять же, категория, как часто болеющий, в принципе, такой термин в медицине есть только в России. То есть нигде за рубежом никогда не используют такой термин. И считается сейчас вот в современной педиатрии, что ребенок, который пошел в детский сад, в детский коллектив, не обязательно сад, но это самое распространенное, да, место, куда ходит ребенок, может болеть ежемесячно по 2 недели. То есть примерно 1/2 он может проводить с соплями, грубо говоря, и это считается абсолютной нормой. То есть мы к такому ребенку.
Я уже начинаю волноваться. У меня ребенок явно не в норме.
Он редко болеет, да?
Да, он редко болеющий. Это... А вот такой диагноз есть где-нибудь?
Категория редко болеющих.
Ну вот вы смеетесь, я думаю, может быть, он не нарабатывает необходимый иммунитет. А?
Да, да. Вот вы сейчас сказали...
Мы же родители всегда найдем сейчас, за что поволноваться. Да. Что думаете? Я не волнуюсь? Волнуюсь.
Вы сказали очень частое опасение родителей, да, то есть если раньше все опасения крутились вокруг там частых ОРВИ, высокой температуры, то когда я и другие доктора начали писать активно в интернете, в Инстаграме о том, как к этому относиться, то появились опасения другого рода. А если у моего ребенка нет температуры, он что, его организм не борется? А если мой ребенок не болеет ОРВИ, у него что, иммунная система не тренируется? То есть да, о чем поволноваться родители всегда найдут.
Не, честно говоря, я рада, что у моего ребенка не бывает высокой температуры, потому что я бы просто не пережила уже, никакая валерьянка бы мне не помогла. Но я знаю, что это есть просто особенности у детей, что кто-то сразу выдает высокую температуру при любом заболевании, а есть дети, которые не склонны к этому, да, они там 38 и хвостик, и как бы вот все. И уж если там действительно долбанула 40, то это прям вот все, аларм, и надо бежать.
Да, совершенно верно. То, что я озвучила, это максимум, который болеет ребенок, да, то есть если он болеет реже, то мы, конечно, не волнуемся за него. Я к тому, что, в принципе, категория часто болеющие дети и попытки их чем-то лечить, это неверный подход с точки зрения современной медицины. И единственное, что мы можем, если ребенок с там, частыми соплями, частыми ОРВИ оказывается на приеме у педиатра, мы можем только оценить, нет ли каких-то факторов, которые могут делать его болезни более частыми, на которые мы можем повлиять. Это, например, могут быть хронические проблемы носоглотки, такие как гипертрофия аденоидно-миндальная, очень частое состояние у детей, которому не уделяется, к сожалению, зачастую должное внимание в нашей медицине. И в данном случае мы должны действовать. Если у ребенка никаких факторов других нет, то отпускаем его с миром и даем родителям валерьянку или винишко.
А я правильно поняла, что речь идет просто об аденоидах, которые вырезают? Или нет?
Их не обязательно вырезать, ну да, это самое слово.
Ой, мне вырезали, да. Это был страшный день моей жизни.
Да, это помнят очень многие наши ровесники, и для них поэтому любое вообще упоминание этого слова является просто жутким фактором. Но на самом деле сейчас есть эффективные препараты, которыми можно их уменьшить, не прибегая к хирургическим вмешательствам, скажем так. Да, их наконец-то изобрели. Вот, поэтому нужно просто обращать на это внимание. То есть если у ребенка постоянно проблемы с дыханием носом, он дышит ртом, он храпит по ночам, пожалуйста, обратите на это внимание и расскажите об этом педиатру или лор-врачу.
Угу.
Это важно.
А на что еще надо обратить внимание?
В принципе, в том, что касается ОРВИ, это, в общем-то, все. Но если ребенок часто болеет, например, отитами, то есть серьезными воспалениями ушей, воспалением легких, то, что называется пневмонией на нашем языке, какие-то, в общем, ему часто требуются антибиотики, часто ему назначаются. Это тоже повод обратиться для более углубленной консультации.
Простите, извините. А антибиотики назначаются нам, может быть, тоже в нашем семье еще немного и прописали бы антибиотики, я бы не удивилась. Но это было бы не про ребенка, не про его состояние здоровья, а про те методы, которыми доктор выбирает лечить. Потому что, к сожалению, сейчас довольно часто антибиотики реально просто чуть ли не на обычный насморк выписывают. Ну вот, а на всякий случай.
К сожалению, да.
Да, да, вы совершенно правы. И поэтому, к сожалению, у нас каждый вот такой, когда ко мне приходят такие пациенты, это превращается в настоящий челлендж, потому что надо было узнать, надо понять, им назначаются антибиотики правомочно или же это просто была там перестраховка или неправильная тактика.
А вот родитель как это может понять? Вообще родитель это может понять?
Родителю это сложно понять, конечно, родители без медицинского образования. Я бы сказала так, что если в каждую болезнь ребенка, прошу прощения, назначаются антибиотики, то это повод как минимум получить какое-то второе мнение и понять, либо, может быть, все-таки доктор не совсем прав в этих назначениях, либо ребенку требуется углубленное обследование на предмет его иммунной системы, если антибиотики ему действительно нужны каждый раз. Такое тоже бывает, но значительно реже, чем неправильные назначения. Поэтому вот мне сложно как бы какое-то универсальное правило здесь выделить, но в любом случае здоровому ребенку антибиотики не должны назначаться, каждую его болезнь это 100%.
А как можно укреплять иммунитет, чтобы не болеть часто?
Ну как, читай доктора Комаровского, прочитаешь доктора Комаровского и сразу чувствуешь, как иммунитет укрепился.
Ой, это прекрасный способ, я бы хотела, чтобы все его использовали.
Не только иммунитет и настроение повышилось, да?
Укрепилось все. Ну, на самом деле, укреплять иммунитет — это любимое выражение всех людей. Все хотят укреплять свой иммунитет.
Естественно.
Да. Ну, на самом деле, практически они в этом контексте же понимают, как бы укреплять как-то защиту от вирусных инфекций. И, к сожалению, этого добиться практически невозможно. То есть есть некоторые факторы, которые могут приводить к более частым простудам, и мы на них стараемся повлиять. Ну, вот, например, есть данные про то, что дефицит витамина D, то есть недостаток витамина D, он связан с более частыми респираторными инфекциями дыхательных путей, поэтому нам нужен витамин D, чтобы защититься от них. Есть такие данные, но опять-таки...
Так. А про витамин D расскажите. А говорят, что вот эта вот вся химическая витамина D дополнительная терапия, она нифига не работает, ничего там не усваивается. Вообще это все обман фармацевтических компаний.
Везде есть место для заговора. Нет, но на самом деле витамин D, это же он как бы особенный. То есть его очень крайне мало в продуктах питания, крайне небольшой набор продуктов питания, в которых он содержится. Как бы организм наш его производит под воздействием солнечных лучей, синтезируются в коже. Соответственно, если посмотреть за окно, ну, сейчас еще более-менее солнечный день, но большую часть года в северном полушарии у нас просто нет возможности синтезировать себе витамин D.
Ну как, нужно же ходить в солярий.
Солярий, да.
Это вредно, не ходите туда. Спросите дерматологов. Они прочитают вам лекцию.
То есть вообще в солярий нельзя ходить, да?
Да.
Ни в какой.
Да. Пригласите дерматолога в следующий подкаст.
Кошмар. Он
расскажет вам об этом очень подробно. Во всяком случае, ради витамина D точно не надо ходить в солярий. Витамин D можно получать очень хорошо из вот этих как раз препаратов, которых есть разнообразное количество. В общем-то, это такой безопасный...
Но надо сдать сначала анализ и посмотреть концентрацию витамина D, потому что вдруг и выяснится.
Ну, лучше всего, да. Но обычно все, кто сдает анализ, получают закономерно низкий результат, потому что тот, который мы на солнышке летом выработали, он уже израсходовался, а нового нет. Поэтому все, кто сдают, получают максимум нижнюю границу нормы, а назначаем мы профилактическую дозу, которая в любом случае не повредит. Но если уровень низкий, то можно действительно его посмотреть и с помощью более высоких доз повысить его, а потом поддерживать.
А что, прямо родитель может сам принять такое решение и назначить своему ребенку витамин D?
Ну, а профилактически...
Или все-таки лучше с педиатром?
Конечно, лучше все обсуждать с педиатром, но, в принципе, от профилактической дозы вреда не будет в любом случае, но, естественно, как бы мы всегда рекомендуем не самолечение, а обращение к педиатру.
Я сейчас представила, доктор, а не назначите ли нашему ребенку витамин D? Вы хотите поговорить об этом?
Да. Витамин D и еще 7 препаратов на всякий случай. Вот так примерно
из того списка, который был у Насти.
Это к вопросу о каких-то более-менее безопасных укреплениях иммунитета, потому что какие-то препараты, которые, будь то иммуномодуляторы, которые активно рекламируются, да, у нас в... на нашем телевидении не только, будь то какие-то растительные препараты, которые тоже сейчас набирают популярность. Проблема в том, что их воздействие на организм до конца не изучено. Что они там делают, когда попадают внутрь? В лучшем случае ничего. А в худшем они стимулируют то, что не нужно стимулировать. И поэтому мы не хотим назначать их, уж тем более детскому растущему организму, но и взрослому тоже не стоит.
А о чем идет речь о растительных препаратах, связанных с витамином D, или вообще про укрепляющие всякие?
Нет, вообще те, которые позиционируются как укрепляющий иммунитет. Ну, там, к примеру, эхиноцея такое обещают. Есть всякие, если вы знаете прекрасное место iHerb, там очень популярны всякие сиропы для укрепления иммунитета с растительным составом, разнообразные.
Как же витамин С?
Подождите, ну как же, есть идея, что вот растительное – это хорошо, это не то, что всякое ваше химическое,
ну,
да.
Непонятное. Эта идея популярна, да, но благодаря этой идее уже появляются в наших медицинских учебниках статьи специально о поражении печени растительными препаратами, то есть конкретно растительными препаратами, не перечисляются вот эти вот, а серьезных таких поражениях печени, поэтому лучше с этим тоже не экспериментировать.
Кстати, если почитать инструкцию даже на коробках трав, я вот педиатр мне довольно часто рекомендует именно травы, а ну, это специалист в том числе по фитотерапии, вот если почитать на коробочках, то там написано, что детям там раннего возраста препарат не разрешен или там только с согласованием с педиатром. Вот прям на обычных
этих ограничения всегда.
Коробках, которые в аптеке продаются.
Да, ну совершенно верно. То есть идея о том, что травы абсолютно безопасны, она, конечно, совершенно не верна. Это такой же, в общем-то, лекарственный препарат, ну, можно так его считать, только растительного происхождения. Естественно, есть побочные эффекты, только они изучены не так хорошо вовсе, как побочные эффекты тех препаратов, которые производят фармкомпании, потому что они их специально изучают и записывают, и следят за этим. Побочные эффекты подорожника никто никогда не изучал, и очень часто люди даже свое ухудшение состояния не связывают с приемом растительных препаратов, потому что они уверены, что это безопасно. И то есть, когда они попадают в стационар, например, с поражением печени, они не говорят доктору о том, что они принимали БАД или там какой-нибудь экстракт подорожника, просто потому что они считают, ну это же безопасно, зачем вообще? Я буду это упоминать. Это же не могло меня никак повредить. Поэтому вот эта идея не очень полезна.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Мы поговорили про то, что принимать внутрь и то, что не принимать внутрь. Mm-hmm. А как насчет обтираний, обливаний, босиком по снегу?
Закаливание всякого рода.
Если говорить про именно закаливание, то На самом деле, я пыталась, честно, найти какие-то научные исследования, какие-то научные обоснования этой идеи, но их, к сожалению, нет. И в чем положительные эффекты закаливания с точки зрения именно медицинской науки, я не могу, к сожалению, сказать, потому что этого никто не знает.
Подождите, ну как же доктор Комаровский сказал? Вот вам и наука.
Да. В лучшем случае это не повредит ребенку, если это не какие-нибудь садистские меры, типа его запихать в снег там или облить холодной водой. На самом деле, если посмотреть последние высказывания доктора Комаровского по этому поводу, то он говорит, что закаливание — это образ жизни. И вот это очень хороший, в принципе. Это можно называть закаливанием, если так больше нравится. Но я предпочитаю это называть просто таким здоровым, правильным образом жизни, в плане того, что ребенка не нужно закутывать постоянно, жить с закупоренными окнами в жарком помещении, где нет кислорода, да, бояться сквозняков, греть ему кефирчик из холодильника. Вот это все никому не нужно. Это не полезно. Полезно бегать босиком, проветривать квартиру, поддерживать определенный уровень влажности, гулять на морозе, да, там, ну, даже если мороз, все равно выходить гулять. Вот, то есть это, если хочется называть это закаливанием, пожалуйста. Но, в общем-то, это не про...
Ну, то есть никакой связи с числом заболеваний в осенне-зимний период это не имеет прямой.
На самом деле, да, прямой не имеет. По моим чисто практическим наблюдениям, дети, которые, вот как вы говорите, да, не беспокоятся насчет мокрых ног, и ребенок редко болеет. Вот у меня в наблюдениях точно то же самое. А дети, которых запутывают, которые ходят сквозняк, закройте окно, они болеют почаще. Но это такая ненаучная...
Это чисто наблюдение.
Ненаучная корреляция, поэтому...
Интересно, сейчас подумаю, много друзей живет в Великобритании, у них там, во-первых, все время холодно, у них там ничего толком не отапливается, потом у них дети ходят в школу все время в одной и той же школьной форме, вне зависимости от сезона и температуры на улице, у них там одни единственные эти туфельки, одна единственная форма обуви на все сезоны. Интересно, как дети там болеют простудными и всякими вот этими сезонными заболеваниями сравнительно с нашими, больше или меньше? Это я размышляю.
Ну, так исследования не проводили, да, но во всяком случае не чаще.
А вот ты еще сказала про уровень влажности в квартире. Нужно ли зимой обязательно ставить, если ты живешь в обычной квартире, в среднестатистической, нужно ли ставить специально увлажнитель воздуха, чтобы воздух был менее сухим, и якобы это тоже может спасти от простудных заболеваний? Или это миф
мне
какой-то?
Мне кажется, это вообще тема отдельной беседы, потому что я как раз прошлой весной изучала вопрос, и там просто научные труды написаны на тему качество видов всех этих увлажнителей, испарителей, очистителей, и бьются там на тему того, насколько это все хорошо или нехорошо. Что педиатрия про это говорит?
Во всяком случае, есть рекомендация о том, что зарубежная, опять же, что когда ребенок заболел, для облегчения состояния его дыхательных путей включаем увлажнитель как раз-таки. То есть влажный воздух, он облегчает симптомы, вот эти заложенность, кашель, которые возникают во время ОРВИ. Но, в принципе,
я слышала, кстати, то же самое про астму и про круп, что если там есть какая-то срочная ситуация, и пока ждете скорую, то можно пойти в ванную, где включена горячая вода, и дышать этим горячим влажным воздухом.
Да, совершенно верно. То есть это облегчает состояние. Но на самом деле насчет увлажнителя, чтобы он защищал, помогал, прям таких научных данных нет. Но есть научные данные о том, что сухость, именно сухость воздуха способствует проникновению вирусов в слизистую оболочку носа, а так, собственно, мы и заражаемся. То есть при сухом воздухе больше вирусов может проникнуть в слизистую оболочку носа. Были такие эксперименты.
А у меня тогда другой вопрос.
Какой же?
А вот тогда очень многие рекомендуют, что надо орошать как раз из этих соображений вот этой соленой водой полость носа, и это как раз компенсирует сухость воздуха. Но... Есть и другой лагерь, который говорит, с ума сошли, соль сушит, вы что делаете, наоборот, разрушаете слизистую, это вообще ненормально.
Да, но вот из этих же совершенно соображений есть такая рекомендация по орошению слизистой оболочки, но надо понимать, что это мы не соленый прям водой льем в нос, это соль, если мы берем норму изотонический раствор, она, в общем-то, в той концентрации, которой, то есть вот физраствор, который, например, внутривенно вводят человеку при обезвоживании, там, при необходимости, он вот точно с такой же концентрацией. То есть такая же концентрация солей, как в нашей внутренней среде. Поэтому это не то, что там какая-то жуткая соль, которую мы пихаем в нос.
Нет, а вот те солевые аэрозоли, которые продаются сейчас везде, это про них речь?
Вот это они и есть. Mm-hmm. Да, про них речь. Из них есть более соленые гипертонические растворы, которые могут снимать заложенность носа дополнительно, но именно в плане профилактического рекомендуется изотонический, то есть там низкая концентрация соли. И, в общем-то, это бывает, да, действительно комфортно. И, ну, о том, чтобы вообще не болеть, и уж тем более защититься от коронавируса, конечно, у нас нет таких данных, но я думаю, что это лучше, чем ничего, если хочется что-то делать. И плюс бывает просто действительно неприятное ощущение сухости в осенне-зимний период, которое снимается вот этими спреями, аэрозолями.
А как часто это нужно делать?
Зависимость они не вызывают?
Зависимость?
Нет, нет,
конечно.
Ну, подождите, а капли? Капли же вызывают зависимость.
Можно я скажу про зависимость? Да. Зависимость вызывает сосудосуживающие капли, то есть те, которые снимают отек. И такая зависимость есть у многих людей. И, пожалуйста, дорогие слушатели, если она есть у вас, нужно сходить к врачу-отоларингологу. Есть способы борьбы с этим. Потому что я просто в шоке, сколько людей на самом деле сидит на каплях. Но это не те капли.
Сидит
это
на капли.
Да. Это капли с лекарством, с лекарственным препаратом, mm-hmm. а это просто физраствор или раствор морской воды. То есть это другая вещь. Там нет никакого фармакологического воздействия, поэтому привыкания тоже нет.
Не сидите на сосудосуживающих каплях, сидите на морской воде.
Ну да. Лучше на ней.
Это на чем мы договорились? Что полезно в осенне-зимний период? Значит,
поймать дзен.
Сохранять спокойствие.
Да. Орошать по возможности морской водой при необходимости.
Можно, да.
Что еще мы сказали?
Включать увлажнитель можно, если чувствуется сухость воздуха.
А, витамины обязательно.
Витамин D.
Ну вот витамины всякие полезные штуки, но так, чтобы доктор прописал, а не чтобы сам.
Да.
Угу. Да, и травками без доктора тоже не лечимся.
Что, и валерьянку нельзя? И валерьянку по назначению вашего психолога.
Педиатра.
Это Елена Орлова, педиатр, пульмонолог и сторонница доказательной медицины. Лена, спасибо большое.
Спасибо большое.
Спасибо вам.
А с вами был подкаст «Это надолго», его ведущие Лина и Настя. Всем пока.
Это надолго.
Это надолго.
Подкаст о том, как быть родителем и не спятить.
Это надолго.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox и SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.